Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Анна Качкаева, добрый вечер. После митингов что дальше? О том, что делать активным гражданам, как использовать энергию протеста для реформирования политической системы и вообще какие настроения? Об этом мы сегодня говорим с вами и с моими уважаемыми гостями, с новыми лицами, я бы сказала, родившимися в результате отчасти вот этих всех протестных настроений. И я рада их вам представить. Активист общественной коалиции в защиту Москвы, а нынче новый депутат муниципального совета Пресненского района столицы, одного из трех, где не победили единороссы. Елена Ткач, здравствуйте, Лена.
Здравствуйте.
И я с удовольствием говорю, что я за Елену голосовала, вот теперь с ней познакомилась. Руководитель проекта «Гражданский экзит-пол» и активист общества «Синие ведерки» Сергей Стоянов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Все люди молодые, поэтому вот привыкайте к этим новым голосам, и лица их тоже будут потом на сайте. Журналист Наталья Геворкян, вам известная, газета «РУ». Здравствуйте, Наташка.
Добрый
которая
вечер.
Некоторое время наблюдала за всем происходящим из Парижа, а теперь вот на последнем этапе подать
здесь,
отсюда. Да. И с нами по телефону социолог Татьяна Куткаец, ее пока нет, не можем соединиться, но ничего. Я думаю, что еще будет эта возможность, потому что очень хотелось бы, чтобы она нам такую некоторую философскую, социологическую базу под все происходящее подвела. Вы можете присоединяться к нашему разговору и задавать вопросы, разумеется, и гостям, и тоже, в общем, высказываться, а что же дальше? Вот чем этот протест может быть и чем он может помочь стране и вам, в том числе, как гражданам? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Давайте вот с чего начнем. Лена победила в своем округе. Сергей сделал очень важный проект. Я уж не говорю про «Синие ведерки». И вот с этими индивидуальными победами я вас поздравляю, как я думаю, что
спасибо.
К этому присоединятся
спасибо.
И все остальные. А вот если говорить о протестном движении, вообще об этой вот энергии этих месяцев, по-вашему, результат есть? Лена?
Ну, по-моему, результат есть. Конечно, народ проснулся. Конечно, сейчас на митинги выходило очень большое количество народу. Если посмотреть даже с прошлым годом, в прошлом году там 600 человек, это считалось вот какой большой митинг. Сейчас выходит 25 тысяч и думают, ну, как-то маловато.
Хиловато, да.
Да, хиловато, не вышло много народу. Но вот сейчас я смотрю, что вроде как протестная волна, она слабеет, она пошла сильно на спад, и мне кажется, это все связано с тем, что организаторы митинга тянут до сих пор и не выдвигают каких-то настоящих требований, потому что собирать огромную толпу в 100 тысяч человек по требованиям за честные выборы, у нас украли голос, но это не дело. У нас украли не только голос. У нас украли гражданские права и свободы, у нас украли право на недр, право на землю, у нас украли право на самореализацию.
Угу. Сергей, ваши ощущения? Результат есть?
Результаты есть, безусловно. Результат – это новые люди, которые появляются. На том же митинге 10 марта выступали новые депутаты, которые были избраны. Среди моих друзей, товарищей много людей, которые также баллотировались депутатами. Не все, к сожалению, прошли, но тем не менее. Появляются люди с новыми идеями. О них пока мало известно, но тем не менее они есть. И это тоже результат всех этих митингов. То есть митинги, я не думаю, что митинги нам нужны, чтобы собраться толпой в миллион, пойти штурмовать Кремль и прочее. Нет, митинги нужны для того, чтобы привлечь внимание масс. То есть раньше о том, что есть оппозиция, другая точка зрения, об этом, ну, на тех же федеральных каналах, которые смотрит большинство населения нашей страны, об этом не знали. Однако после митинга на Болотной об этом сказали, в том числе по федеральным каналам. И я считаю, это одна из основных...
Результативных достижений, да? А, хорошо, а если вот абстрагироваться от таких вот результатов, скорее таких креативно-эмоциональных, ну, вот люди, которые были недовольны, они подтвердили, что они есть, и что у нас есть достоинства, и нас довольно много. А про них хуже, лучше, я, кстати, не уверен, что большая страна уж очень поняла, что что-то такое в столице, там много сильно изменилось. Ну, хорошо, что-то поняла, что кто-то есть, что Путин не один. Окей. И даже вроде бы появились молодые новые лица. А вот результат-то в результате только вот такой, очень такой... неочевидный.
А вы знаете, я думаю, это в какой-то мере даже хорошо, что результат сейчас какой-то такой неочевидный сразу, потому что очевидные результаты и сразу, они порой приводят совсем к нехорошим последствиям. Ну, то есть, очевидные результаты и сразу были там в начале 20 века. Каким последствиям они привели, мы все знаем. То есть, многие говорят сейчас о том, что наконец-то в России родилось гражданское общество. Мы давно этого ждали, и наконец-то. Гражданское общество рождается не для того, чтобы вот родилось, оно есть. Оно должно работать. А плоды этого труда, я думаю, мы будем видеть с годами. Через, может быть, через год, через два, через...
А вы как думаете?
В начале 20 века, положим, тоже не сразу.
Тоже не сразу.
Тоже 905 год
оно
был,
тоже
да?
Шло постепенно.
На самом деле проблема вот в чем. Родилось ли оно только в большом городе Москве и, в общем, в солидном городе Петербурге, или родилось оно все-таки в других больших городах? Я даже сейчас не говорю о там, деревнях, населенных пунктах и так далее. Значит, на мой взгляд, вот этот вопрос и эта задача чрезвычайно важная, да, чтобы Москва и Питер были поддержаны другими большими городами. Как это делается, мне сложно сказать. Другое очень важное, чтобы вы, например, могли участвовать в том числе в работе оргкомитета, если у вас есть идеи, что надо делать дальше, и должны были быть дальше митинги или какие-то акции и так далее. Третье, на мой взгляд, безусловно важное – перестать делить страну на народ, который с Путиным, и вот этих бандерлогов, значит, в презервативах, которые против. Вот если, на мой взгляд, это абсолютно задача власти, потому что я не считаю, что они имеют право пренебрегать нами, как гражданами этой страны, где бы мы ни были, от там Москвы до, я не знаю, Северного полюса, Америки, Лос-Анджелеса, Лондона или Парижа, да, мы все граждане этой страны. И вот эта попытка нас разделить на настоящий народ и псевдо, как бы, не волнуюсь, которые макароны по 200 едят, да, до сих пор меня прям корёжит от этой фразы. На мой взгляд, это...
Она принадлежит пресс-секретарю уже теперь избранного президента Дмитрию Пескову.
Да, это, конечно, я считаю, что это отвратительная ситуация. Так же, как отвратительная ситуация противопоставлять этих людей, которые выходят на Болотную, там, Уралвагонзаводу рабочим, потому что это все какая-то... На мой взгляд, в этом есть стратегия. На мой взгляд, это специальное разделение, потому что те из управляющих страной, кто помнит историю соединения условно-студенческих протестов с рабочим движением во Франции, привело в 68-м году к революции. На мой взгляд, это сознательно, абсолютно вбиваемый клин. То есть, есть страна, которая... Есть Москва, которая проснулась, Питер, который проснулся. Некоторые еще, наверное, крупные города, где более-менее активно что-то происходит. Причем количество людей здесь неважно даже. И есть все-таки все еще спящая страна, с которой тоже надо как-то работать, видимо.
Хорошо. Можно я вам всем задам вопрос? По-вашему, протестное движение выдохнется? Вот Лена явно с некоторым скепсисом сейчас смотрит, поскольку ей придется делать сейчас очень конкретные вещи, ей будет вообще, наверное, не очень до митингов, или будут локальные митинги по поводу каких-то конкретных вещей, связанных с застройкой в центре Москвы, например. Но явно, что вам не хватает повестки дня. Сергей говорит, ну и хорошо, пусть будут пока... такие маленькие шажки в головах и так далее. Наталью больше беспокоит, что страна и Москва... Да даже вот у вас троих, нет общего представления о
так
том,
это
а
хорошо
что
уже?
Дальше.
Да, так, это хорошо.
Да. Нет, это хорошо.
Плюрализм.
Плюрализм. А, ну так что, выдохнется, Лен?
Ну, мне кажется, сейчас есть еще последний шанс перед инаугурацией президента, собственно, устроить опять какие-то протесты. Но сейчас на митинге должны быть четко заявлены уже социальные требования, требования, понятные народу. То есть не отдельно трибуна, которую кто-то устанавливает и с нее вещает, а отдельно люди, которые недовольны неизвестно чем, пришли просто послушать и выразить свой протест тем, что я пришел, я протестую. Четко должны быть выражены требования. Мне кажется, вот тогда, собственно, и народ в России, и в других городах тоже сможет проснуться, когда он поймет, что это касается лично его.
А что это должны быть за требования в этом случае?
Это требования должны вернуть нам наши свободы. То есть это право на образование, на учебу, право на землю, это право на недра, право на доступ к культурным ценностям, право на самореализацию, на равные возможности в самореализации. Ведь сейчас у нас выстроена вертикаль власти, у нас всеми правами, всеми благами владеет очень небольшая группа людей. И, собственно, эти блага сейчас, я так понимаю, уже будут передаваться по наследству. Вот это все надо, да, это все надо рушить.
Угу. Сергей, а у вас?
Мне кажется, эта протестная активность, она будет некоторым образом трансформироваться, то есть выйти на площадь, покричать какие-то лозунги короткие и односмысленные, это одно, то есть этого не было, люди, может быть, как-то соскучились по этому, вышли, покричали. Мне кажется, что численность будет падать, но если появятся некоторые новые организаторы, люди, у которых будут новые идеи, это может перерасти, ну, с одной стороны, в некую работу, когда люди работают, выдвигаются в органы местного самоуправления, предлагают какие-то проекты и так далее, и так далее. А с другой стороны, это какие-то флешмобы, это какие-то небольшие пикеты, это какая-то такая активность, которая будет позволять тем людям, которые не читают интернет, смотрят там только телевизор, определенный канал и прочее, прочее, узнавать о том, что творится в стране и что есть другая точка зрения.
Если это телевизор покажет. Маленький пикет.
А вот на самом деле, пока мы не можем поймать Татьяну Кутковец, просто я-то нашла ее, почему она была важна для этого разговора, потому что она в свое время, в 2002 году, написала вместе с Игорем Клямкиным, тоже очень известным социологом и ученым, статью «Нормальные люди в ненормальной стране». Оно было основано на исследовании по самоидентификации россиян в начале 21 века. Из чего и из этого исследования уже даже во втором году следовало, что вот административная элита расходилась с модернистской частью населения, которая была тогда уже ориентирована на личную активность, на конкуренцию, на креативность, на ценности свободы, собственности и так далее. Вот это все точно формулировалось. Но, правда, очень много времени прошло. Они оба писали об этом почти 10 лет назад. Получилось, что статья второго года отчасти реализована вот только в 2012, когда мы видим пророщенные ростки этой самой модернистской активности нового поколения. И вроде бы это сбылось. Но в результате этого протестного движения все равно не появилась ни... То есть мы не понимаем, вот эта вот элита, она теперь появилась, она в результате вот... Или еще она только рождается, или вот это административную, на эту административную старую элиту вы как-то сможете повлиять, или не очевидно пока?
Ну, мне кажется, что элиты будут, я надеюсь, обновляться. Опять же, лично я, человек, там, который практически не смотрит телевизор, но черпает информацию из интернета, я узнал очень много новых каких-то партий, движений именно на этом митинге, какие-то флаги новые, и прочитав, что на них написано, потом что-то о них как-то узнавал. И дальше, до выборов, то есть была единая какая-то цель. То есть ни одного голоса сначала «Единой России», потом «Путину», потом, после выборов, цели расходятся. Угу. То есть у каждого своя.
Вот.
Может быть, поэтому тоже вот эта активность и падает.
Сходит на нет.
Да.
Но вот вы яркий представитель пока не партийной элиты. Вы скорее такой европеец, как сейчас принято в Европе говорить, поскольку там тоже кризис с партиями, что это человек общественного движения, который вот все, что связано с волонтерством, с вот этой энергией, которая канализируется в разные всякие сферы. А вот Лена, кажется мне, все-таки человек более прагматичный. И вот все, что даже вы произнесли, это скорее такая программа социал-демократов, левая программа.
Или согласна, да.
Да?
Да.
Но вы, тем не менее,
я никакой партии.
Нет, я не принадлежу. Так вот, у меня тогда к вам вопрос. Это будущее, связанное с изменением элиты, оно же не может на улицах все время происходить, да, вы говорите, волонтерские движения, общественные организации и так далее. Все-таки это связано с новыми партиями? Или это связано вот с общественными движениями? Или с чем? Где эти лидеры? И где ваши структуры должны родиться, чтобы поменять политическую
ситуацию? То есть, условно, на кого вы будете опираться?
Да. Но мне кажется, сейчас надо опираться на создание горизонтальных структур в обществе. Потому что если 1000 человек придет к своей управе и будет требовать от главы управы выполнить что-нибудь, посадить директора ЖЭКа, расформировать ЖЭК, там, не знаю, устроить детскую площадку, стоянку, это для власти гораздо страшнее, чем 100-тысячный митинг, разрешенный и обнесенный там забором, с ОМОНом и с заранее известными лозунгами. Если такие вещи будут происходить повсеместно, не только в Москве, а вообще по всей России, это будет, конечно, гораздо страшнее для власти.
То есть давление на бюрократию.
Давление
на граждане, мы платим налоги за то, чтобы вы, нанятые нами, понимали,
что вы слуги народа. Если вы не хотите служить народу, значит, уходите.
А, Сергей.
Да, я тут согласен. Выскажусь, что как сторонник Путина, Путин не во всем виноват, естественно, и он не может отвечать за каждого чиновника на местах. Другое дело, что он, допустим, не выстроил таким образом вертикаль, чтобы этот чиновник чувствовал ответственность перед народом. И людям необходимо объединяться, не знаю, какая это форма будет, партия или просто объединение для решения какой-то конкретной задачи.
То есть партии ни вы нынешних не видите? В которых вы бы могли реализовывать...
Которые сейчас есть, я не вижу. Я могу симпатизировать той или иной партии. Я симпатизирую многим личностям в тех или иных партиях, не симпатизирую партии в общем. Но те партии, которые сейчас мне известны, но вот на думских выборах там, я голосовал не потому, что вот мне симпатична эта партия, а потому что я не видел другой альтернативы. Ну, и голосовал против партии жуликов и воров по известному призыву известного человека.
Да. А вы? Вы тоже
я не
ходите?
Ходила на выборы.
Да что вы?
Да.
И тем не менее вас избрали депутатом? Это какой-то оксюмерон такой.
Я весь день бегала в день выборов по участкам и проверяла, чтобы все было хорошо. Меня дергали. Там здесь вброс готовится, здесь еще что-то.
Но вы тоже не связываете будущее с партийной системой?
Существующими партиями вряд ли, да.
Да.
А вообще, а если появится партия, вы вообще склонны? Вот я, например, человек внепартийный. Какая бы партия... Даже если безумно мне нравится лидер, программа, там, сначала программа, потом лидер, так далее, я просто антипартийный человек. А вы вот можете вступить в партию, если найдется партия, которая вот вам нравится?
Конечно.
Да,
конечно.
То есть
если я буду уверена, что да, эта партия действительно знает, что делать, что там есть умный лидер, что за ним идут люди, и у них есть хорошая программа, которую они действительно будут выполнять, что это не просто слова на публику, а что действительно у них есть рычаги и методы воздействия какие-то и на власть, и на то, чтобы получить власть и что-то делать. Конечно, я вступлю в эту партию.
Я, в общем-то, может быть, тоже бы вступил, но мне кажется, что Россия такая большая страна и страна контрастов, что партии имеют смысл только на местном уровне. То есть партия для Москвы. То есть вот в Москве должно быть там 3-4 партии, которые представляют там разные интересы разных людей. Партия там для Камчатки. Потому что проблема Москвы и Камчатки – это совершенно разные вещи. И боюсь, что не будет какой-то партии, которая сможет эти проблемы сделать, решение...
Универсальными для
всех.
Но вот в Америке как-то они умудрились...
Но Америка, наверное,
то есть, не, все не,
не похоже на нас совершенно. А те партии, которые есть сейчас, ну да, они там по программам. Ну, если взять, сравнить там программы тех же кандидатов в президенты, ну, фактически у всех все одно и то же.
Да, все за все хорошее против всего плохого.
На каком-то верхнем уровне.
И всегда на всех выборах уже 20 лет.
Да, на каком-то верхнем уровне это должен быть набор каких-то, ну, общечеловеческих идей, не знаю, чего-то такого. А вот на местном, на низовом уровне это действительно жесткая конкуренция идей, взглядов и так далее, и так далее. Причем вот на каком-то региональном уровне.
Угу. Чтобы вот делать совершенно конкретную жизнь конкретных людей комфортно.
Конечно.
То есть вы оба, как я понимаю, все-таки пока такие апологеты теории малых дел.
Нет, почему?
Нет?
Я считаю, что партия, если будет, она должна быть всероссийской.
Угу.
Потому что, ну, каждая партия в каждом регионе, у нас страна развалится по региону, будут отдельные страны с отдельной партией внутри.
Угу.
Все-таки должно быть что-то, что объединяет всю страну.
А, но все-таки вам кажется, мы страна, Россия страна больше левой идеологии, или уже вот после этих протестов нет?
Все-таки левый.
Все-таки левый.
Все-таки левый.
А,
ну,
вам
мне кажется,
и
на протестах левой идеологии было более чем достаточно.
То есть следующий, там, я не знаю, политический цикл или несколько лет, это скорее годы левых идей.
В сторону левой, да.
Да?
Возможно.
Но
возможно.
Это в том случае, если вы все списываете социалку на левое. Кстати, эти самые либералы абсолютно не означают, что либералы будут игнорировать социальную сферу.
Ну, да, разумеется. Это правда.
Не пугайте меня левым поворотом. То есть прямо вот, прямо левым.
Нет, почему? Это не только ребята об этом говорят. Это вот, да, мы можем, конечно, сейчас в терминах запутываться, но левое все-таки даже то, какие слова произносит Лена.
Имеется в виду ориентированное на людей, просто на социальные проблемы и так далее. Да.
Но и в том числе уже были сказаны слова, что сейчас очень многим владеют слишком маленькое количество людей. Это означает, что разделить, национализировать, забрать или нет?
Ну, в какой-то степени означает. Каждый человек должен иметь одинаковый доступ к благам, которые есть у нас в стране. Он должен иметь одинаковые возможности, не знаю, там, с детьми олигархов завести свой бизнес. Его никто не должен при этом душить.
То есть социализм.
Да, это все. А вам хочется социализм обратно?
Я много путешествую по России, и стоит отъехать, вот, допустим, на север. Говорят, у нас люди безинициативные. Ничего подобного. У нас пытаются делать фермерские хозяйства, у нас пытаются там либо сад разводить, либо еще что-то делать. Всех душат налогами. Угу. То есть как-то подняться в глубинке совершенно нереально. Зато может приехать олигарх, купить себе землю, построить там, не знаю...
Дом с башенками.
Купить себе владение, угодья и там охотиться.
Ну, не то, чтобы во всем мире дети олигархов, ну, там, с олигархами.
Сейчас мы к этому вернемся. Я очень хочу, чтобы Сергей последние там 10 секунд сказал, все-таки левое – это поделить, разделить, отдать, забрать.
Мне кажется, сейчас такой уклон в левую сторону только потому, что люди видят под соблюдением закона и исключение вот излишнего бюрократического массива.
То есть
вот
все-таки справедливость левые... таким образом воспринимается.
Да,
это не значит,
да.
Что собственности, они, например, не хотят собственного дома, земли, фермерских
хозяйств. Я надеюсь, что
это так. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей и вернемся в эту студию.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу члена партии «Справедливая Россия» Александра Лебедева на нарушения в ходе президентских выборов. Лебедев, заместитель главы аппарата московского отделения партии, заявлял, что 4 марта в переносные урны для голосования было вброшено свыше 237 тысяч бюллетеней. В поселке Мир Чегемского района Кабардино-Балкарии при спецоперации убиты 6 боевиков. В столице Дагестана Махачкале убиты 2 экстремиста и их пособница. Правозащитники просят российского президента Дмитрия Медведева уволить главу МВД Татарстана Асгата Сафарова в связи с сообщениями о гибели жителя Казани в результате издевательств полиции. Руководство иностранной некоммерческой организации «Правовая инициатива по России» считает действия Минюста, который который исключил ее из реестра НКО, политически мотивированными. Двое осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой обжаловали приговор в Европейском суде по правам человека. В сирийском городе Хомс обнаружены тела 47 убитых женщин и детей. Об этом сообщили активисты оппозиции и государственное телевидение. В результате воздушных ударов, нанесенных Израилем по сектору Газа, сегодня погибли 2 боевика и 16-летний подросток, более 20 человек ранены. В иранские власти не разрешили режиссера Асгафу Фархади, завоевавшему премию «Оскар» за фильм «Развод», устроить торжественную церемонию в Тегеране. Иранские государственные кинематографические ведомства в понедельник не выдали необходимого в таких случаях официального разрешения. В Италии Центральное статистическое ведомство подтвердило, что страна находится в рецессии.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. После митингов что дальше? О том, что делать активистам и гражданам, как использовать энергию протеста для реформирования политической системы. Об этом мы сегодня говорим с вами и с моими гостями, новыми лицами после этого протестного движения, активистам общественной коалиции «В защиту Москвы», новым депутатом муниципального совета Пресненского района столицы Еленой Ткач, руководителем проекта «Гражданский экзит-пол», такой единственный самодеятельный экзит-пол, который был проведен в Москве, и вот сейчас 7 тысяч человек уже вбивают, вернее, не 7 тысяч, а вбивают 7 тысяч результатов, чтобы показать, как все-таки вот по этому гражданской инициативе голосовала Москва. Активист общества «Синие ведерки» Сергей Стоянов, журналист газеты «Ру» Наталья Геворкян и социолог Татьяна Кутковец к нам присоединилась. Здравствуйте, Татьяна Ивановна, чтобы уж со всеми поприветствовать. Вы можете присоединяться, уважаемые слушатели, к нам. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Давайте вот, чтобы еще все-таки закончить эту тему партийную, непартийную, что дальше делать, потому что даже вы сейчас говорите, я понимаю, что на каком-то этапе, если вам начать вместе работать, то скорее всего, и вы, Сергей, говорите, что сейчас будут расходиться. Вот добились чего-то в том смысле, что мы показали, что мы есть. Повестки дня не выработали, потому что нет понимания, какой она должна быть.
Есть еще месяц, собственно,
и есть, и нет лидеров. И вот есть ощущение, что, наверное, надо сейчас, может быть, разойтись или не разойтись. Оппозиция очень разная, и это не означает ли в результате это, что все-таки оно вот не сформировалось, это понимание того, чего надо всем? Или это и невозможно, и не надо этого добиваться?
Знаете,
тогда с политической реформой мы ничего не сделаем.
Мне кажется, искать какой-то русский путь, искать, что нужно делать и прочее, прочее, все эти поиски, они просто придут нас в тупик. Опять же, вся наша оппозиция, которую называли оппозицией раньше, там, 3 месяца назад я себя оппозиционером назвать не мог. Сейчас, например, могу. Хотя я не политик, но тем не менее. Они, как нам говорит власть, и как мы сами видим, никак не могут между собой договориться. Я думаю, не надо. Зачем? Я думаю, что России не нужен какой-то сильный лидер, будь то Путин или не Путин. Я думаю, что если через год, через 2 или через 6 лет, или, не дай бог, через 12 лет в России в результате честных или нечестных выборов придет какой-то новый лидер, такой же сильный, как Путин, ну, потому что Путин – это сильный лидер, мало что изменится. То есть, может быть, будет какая-то оттепель на год или на 2, потом снова мы узнаем о новом кооперативе не озеро, а ручеёк.
Так я про это и спрашиваю.
Вот
поэтому надо
говорю,
что-то делать с политической системой, правда?
Да, да, не нужно сейчас вот после этих митингов искать какого-то нового лидера, который, может быть, и не хочет, чтобы его находили. Не нужно искать какой-то единой идеи для всех. Нужно начинать работать на местах, создавать сначала маленькие объединения, потом, может быть, побольше партий, может быть, в какие-то коалиции, чтобы выходить на федеральный уровень и прочее, прочее. Может быть, даже парламентская республика для нас это будет здорово.
Вот
и гораздо лучше, чем
сказать,
президентская.
Да? А, вот. Наконец-то нашли.
Только хотел сказать, троих,
что... Значит, парламентская республика для нас
будет лучше. Путина? Вот. Да ничего не будет.
Так это означает, что все-таки есть некоторая цель. И для того, чтобы реформировать
это
политическую систему, да, конституционную реформу надо инициировать и двигаться в сторону парламентской республики. Правильно я вас понимаю, да?
Да.
Ага. Тогда вот все-таки еще очень важная вещь. Если так, как вы собираетесь поддавливать, чтобы это менялось? Только вот таким образом, как рассказывает Лена, у управ делать митинги, синие ведерки будут по-прежнему требовать.
Знаете, митинги, флешмобы и прочие акции – это только небольшая часть вот такой активности. Она, к сожалению, может быть, к счастью, не дает того результата, который там дает, например, на Западе. То есть, если на Западе люди выходят, митингуют, и часто власти начинают к ним прислушиваться. У нас, как мы видим, хоть 100 тысяч выходит на митинг, хоть сколько угодно, были какие-то митинги, думает власть, ну и ладно, пусть выходят, кричат там.
Вы хорошо сказали мне в начале программы, что все-таки результат есть.
Результат, мы говорим о том, внутри результат.
Угу.
То есть люди, которые участвовали в этих митингах, люди, которые впервые услышали о том, что оппозиция – это не какие-то маргиналы, а это обычные люди, которые не согласны. То есть до этого оппозиция – это просто ругательное какое-то слово было. Если сказать «я оппозиционер», ну, подумают, что это нехорошее.
Не, ну, конечно, я думаю, что результат есть и с точки зрения того, как власть на это реагирует. Конечно, она была одно время в растерянности. Да, она стала выдвигать какие-то там ограниченные, там, урезанные реформы предлагать в лице Медведева и так далее. Нельзя сказать, что власть совершенно этого не заметила. И очень хочется...
Но не испугалась.
На мой взгляд, испугалась.
В самом начале.
Но, во всяком случае... Растерянность была.
Потом пошло по
я, кстати, не уверена, что и сейчас она, что и власть это знает. На самом деле, я думаю, что мы переживаем удивительный период, когда не власть до конца не понимает, что ей делать. Мы до конца не понимаем, что им делать, что нам делать. Люди до конца не понимают, что ага, вот, а хорошо, завтра начнут по пунктам мы начнем заходить в ВТО. Вот мы по пунктам начнем заходить. Значит, поднимаются цены на ЖКХ и так далее, и так далее. Мы приходим к мировым ценам и так далее. Люди знают, что их ждет, тоже не знают. Мы сейчас вообще в таком периоде, как бы вот в подвешенном состоянии все. Я вас уверяю, что и Путин не знает, что ему делать, и точно у него нет стратегии. Окей, значит, эти ораторы будут выходить тут кричать у меня под окнами, предположим, раз в месяц, в лучшем случае. Не, типа не два раза в месяц. А он-то что? Тоже вопрос. Ань, вопрос, а кто революционнее условно? Революционнее, ну, в этом смысле, активнее. Болотная или ее лидеры, да? Тоже вопрос. На мой взгляд, все будет происходить совершенно нормально. Тот, кому надо, займется, типа Рыжкова, займутся и реформами, законодательными процессами
Лена,
и так далее.
Домами и детскими площадками.
Да, нет,
я сейчас займусь Прихинским районом, поскольку он у нас оппозиционная, оппозиция там победила. Сейчас я буду пытаться вот вместе с другими депутатами-оппозиционерами ломать коррупционные схемы у нас в районе, то есть делать тотальные проверки того, что, чем занимался предыдущий муниципалитет, проверять все липовые ТСЖ, все управляющие компании. Так что сейчас, и главное, это все при самом широком участии жителей, поскольку раньше жители вообще были исключены из какого-либо процесса управления даже своим домом.
А вы как их сейчас вот будете через Facebook, через их как? Вот я просто знаю, что кроме одного объявления на подъезде, дальше...
Это хорошо, если оно есть. Хуже, если оно есть маленькое слепым шрифтом в газете на Пресне и выходит через неделю после того, как собрание было.
А, но все-таки, а вы уже с властью-то встречались, с вот, Пресненской?
Или нет, еще? Пресненскую власть мы видели в ТИКе в ночь выборов, и больше мы их не видели.
Угу. То есть они ждут еще встречи с вами, и вы с ними.
Ну, кстати, борьба с коррупцией вполне подверстывается под жуликов и воров, под эту сетевую категорию, по крайней мере. Я не знаю, есть ли у Навального такой широкий сайт, который, куда это может все стекаться, но то, что я бы делала, особенно теперь уже имея ребят, да, в своих, как бы, в разных, на выборных должностях, конечно, я бы расширяла сайт. По коррупции, и по всему, и по результатам, конечно, это можно все сделать. Можно все сделать.
А как вы думаете, сегодняшнее, поскольку вам это понятнее, вот на кортеже они не реагировали, а сегодня, видите, в мэрии полемика большая. Вообще вносить какие-нибудь изменения в закон о митингах, потому что пожарные не туда приезжали, да. И так далее. И вообще мешать газовые службы, и вообще много чего потеряли, и прочее, и прочее. Вот это вот, может быть, тоже будет результатом митингов?
Результат как закручивание гаек, ну, мне кажется, достаточно спорный результат, который может вывести на улицу не тех людей, которые с улыбками и смешными плакатами выходили, улыбались, а начнет выводить на улицу, ну, каких-то агрессивно настроенных групп граждан.
Более радикальных.
Да, которых все время нас предупреждает полиция, что опасайтесь.
Я, кстати, думаю, что Удальцов будет продолжать свои эти перформансы, ну, время, общем, от времени, да, потому, да, что, да, у него, потому что
Лена,
это
вам
его
Удальцов нравится?
Сфера.
Я хорошо знакома с Сережей, он очень много помогал нам на наших стройках. Я могу сказать, что это мой хороший друг.
Друг. Но не политический лидер, не вот человек, в партию которого вы выступили, или да?
Думаю, что нет.
Нет. Угу. Татьяна Ивановна, можно уже теперь у вас спросить, вот подвести некоторую такую научную базу, потому что я уже цитировала вашу статью с Клямкиным «Нормальные люди в ненормальной стране». Ей ровно 10 лет. Она, собственно, про самоидентификацию россиян в начале 21 века. И, кажется, именно в ней описаны все те молодые люди, которые в том числе и у меня сегодня в студии. И вот все сбылось. И вроде вот люди появились, и так или иначе они, наверное, повестку дня в какой-то момент выработают. Ваша оценка перспектив?
Ну, вообще не могу с вами согласиться в том, что все сбылось, потому что люди появились. Но уже сам факт того, что это исследование было все-таки проведено 10 лет тому назад, то я могу совершенно ответственно сказать, что настрой на то, чтобы жить в нормальной стране, был зафиксирован и 10 лет тому назад. То есть у тех сегодняшних 20-летних, их даже как-то они никаким образом не принимали, понятное дело, в нашем исследовании. Это тенденция, которая была и которая весьма удачно была, что называется, похоронена. Поскольку в самом начале 2000-х, когда пришел Путин, у огромной части, в том числе, кстати, и демократической, и либеральной общественности, возникли некое упование на то, что, ну да, он сыграет какую-то, в том числе, позитивную роль вот направлении демократизации и осовременивания страны. Потому что что такое в сущности модернизация, о которой мы писали. Мы писали, кстати, тогда, 10 лет тому назад, что политическую реформу не делать нельзя, потому что если ее не сделать, то на самом деле начнется застой. Та самая стагнация социальная, политическая, которая неминуемо приведет вообще к такому масштабному политическому кризису. Это действительно произошло. Надо сказать, что все это время, я наблюдая за всем тем, что происходит последние 3 месяца, испытываю, конечно, чувство глубокого удовлетворения, потому что я всегда полагала, что люди в России отнюдь не та самая, значит, такая серая масса, которая готова и будет бесконечно соглашаться со всем, что ей там сверху так или иначе будут предлагать скачать.
Хорошо, Татьяна Ивановна, но все-таки перспектива. Давайте вот все уже ребята высказались. Вот дальше что? И Лена, и Сергей говорят, что...
Дальше равно... я вот вам скажу, что я так вижу. Это будет скучное время, потому что это будет будущее после митинга должно стать временем рутинной работы. Вот временем анализа всего того, что произошло, и нарабатывания смыслов для стратегического действия вот, в дальнейшем. Да? Ну, что такое митинг? Митинг – это ведь атрибут тактики, ведь не больше. Я, честно, если не очень понимаю, в чем проблема, и что такая драматизация вот этого будущего без митингов. Они что, хоронятся, исчезают, как Жан, какой-то табу на них накладывается. Просто начнут, я надеюсь, пользоваться митингами инструментально, по назначению. Ну, как молотком или пассатижами, да? Нужен молоток, берется он в руки. Пассатижи нужны, они применяются. Митинг – инструмент протеста. Есть повод для протеста, собирается митинг. И на данном этапе я не принадлежу к тем, которые уж так сильно преувеличивают какие-то большие достижения с помощью митингов достигнуты.
С другой стороны, это понятно. Романтика началась, ее вдохнули, это плечо оказалось коротким.
Так я и считаю, что очень важно сейчас объяснить, что работа только началась. Ну и вот надо как-то спокойно.
Конечно. Ну, смотрите, вот я слушала только что вашего гостя, совершенно замечательный. Гостя тоже немножко слышала, потому что я, к сожалению, не с самого начала. И все верно, вот и Конституцию нужно было бы поменять, совершенно необходимо, потому что есть какие-то вещи, которые, если они не будут изменены, то мы вообще будем болтаться, так сказать, в этом каком-то беличьем колесе без всякого даже, там, я не знаю, просвета. Но поймите, и все должны понять, и буквально все, до тех пор, пока в стране общество не будет восприниматься как субъект, то есть некая сила, с которой, даже если не хочешь, но считаешься, потому что она субъект, не пластмассовый виноград на театральном столе, не бутафория, а сила, которая знает четко понимать свой интерес и требует от власти, в общем-то, выполнение ее тех функций, которые на нее возлагает это самое общество-субъект. Но ведь надо признать, что в России общество субъектом не было практически никогда. А за последние 10 лет, ну, просто вот некая такая, значит, повисшая, не знаю, плеть перед обухом. И власть в этом просто, я не знаю, там упивалась этой своей, значит, такой победой и была убеждена, что вообще все схвачено, что уже ничего не произойдет. Вот знаете, как я на самом деле воспринимаю первые, особенно первые, вот митинг на Болотной. Вот мне кажется, что тогда произошло такое событие, которое я бы назвала заявкой на общество-субъектность. Вот люди вышли и заявили, что больше с нами обращаться как с объектами бездыханными, вот как этими самыми бутафорскими наградам на театральном столе нельзя. Мы есть и требуем уважения к себе. Ведь, знаете, они, вот те самые, которые преодолев, те люди, которые преодолев, в общем-то, безусловно, объективное опасения и страхи вышли тогда на Болотную, они еще, кроме всего прочего, вот спасли честь, вот такую российскую честь российского общества.
Ну, в общем, вот мы подвели под это такую философскую ученую базу. Да, Татьяна Ивановна, спасибо большое. Сейчас мы все-таки дадим еще возможность высказаться слушателям, потому что еще и народ надо будет подключить. Я пока читаю с пейджеров, потому что вот Татьяна тут, некоторые, видимо, ваши же избиратели, не только ваши, поздравляют. Ой, не Татьяну, а Елену поздравляют, как молодого и справедливого депутата.
Спасибо большое.
А Сергею желают всяческих успехов, потому что синие ведерки, он пишет,
любимые,
да, любимые ведерки. Так, Московская область... Валентин Иванович, мы вас слушаем, наушники, да, иначе вы не слушаете.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, да. Участники передачи и все слушатели. Я хотел бы вам что сказать. Путин заявил, что он получил на выборах президента подавляющее число, и что мы, за всякого, победили. Как считать это большинство? За Путина проголосовали лишь 45 миллионов из 110 миллионов избирателей, или только 40% населения. Подавляющее же большинство избирателей России, а именно 65 миллионов, или около 60% за Путина свои голоса не подавали. Власть у нас создала такой алгоритм выдвижения кандидатов и голосования, что меньшинство способно держать победу над большинством. Вот так и получилось.
Делать-то что дальше? Валентин Иванович, да, делать-то чего будем дальше? Ну, вот так получилось.
По моему мнению, на это сказалось вот отсутствие графы против всех.
Это понятно. Значит, вот за нее надо бороться?
Еще. К сожалению, вот все дебаты, особенно четверки претендентов, прошли лишь под девизом лишь честного подсчета голосов. Мне показалось, что это им было навязано просто специально.
Да нет, потому что...
Я согласен с вами, что самое неприятное после всего вот этого все, что это разделение народа на наших, на своих и противников.
А, то есть вот вы это почувствовали на своих и противников? Это то, что
нет,
скорее...
Нет, 60%, извините, 60% не голосовали за Путина, но... а Путин сказал, мы победили.
Ну, а кто, собственно, крив 60%?
Шли бы и голосовали против.
Да, 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 это же вопрос.
Шли бы и голосовали, опять же, граждан, которые...
40% вот в этой системе голосования. Я, например, не ходил на выборы.
Ну, напрасно, мой дорогой. Валентин Иванович, а вот напрасно, что не ходили.
Мой голос был бы просто причислен к неграмотному...
Нет, вы не знаете законодательства, потому что на президентских...
Нет, не надо меня обвинять.
На президентских выборах, Валентин Иванович, вы не хотите послушать меня. Еще раз, на президентских выборах, в отличие от думских, ваш голос имел бы значение, даже если бы вы испортили бюллетень, вы бы понизили процент всех участвовавших в выборах. И это вопрос в том числе, как граждане относятся к своим обязанностям, а не только правам. Знают ли они закон и готовы ли они все-таки пойти на участок? Вот Лена нам честно признала, что она бегала и не проголосовала. На думских-то выборах хоть голосовали? Тоже нет.
Тоже нет.
Ага. Вот стал депутатом кого? Людей, которые проголосовали за вас, а вы не проголосовали ни за кого. Пожимает плечами. Москва, Анатолий, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Будьте любезны, можете задать два вопроса.
Давайте.
Участникам передачи.
Давайте.
Значит, первый вопрос. Вот если появится некий лидер там или группа людей, которая предложит стране, ну, радикальные перемены, прежде всего, стратегический союз с Западом, вступление в НАТО, отказ от национальных приоритетов и прекращение тысячелетней политики осажденной крепости. Вот, уважаемые гости, пойдете ли вы за таким лидером? Спасибо.
Я не пойду.
Но мне кажется, такой лидер и не появится, который будет призывать вступать в НАТО. Зачем?
Он просто не сможет стать лидером.
Я хочу вам напомнить, на всякий случай, обоим.
Да, да.
Что
да.
Владимир Владимирович Путин,
очень хотел вступить,
еще не будучи избран президентом, совершенно спокойно обсуждал в этой книжке, которая издана, «Разговоры с Владимиром Путиным», возможность теоретическую вступления в НАТО. Он считал, что НАТО нас не перенесет, а не то, что там что-то другое. Сейчас я ничего не поняла, что вы сказали. Человек говорит, убираем идеологию осажденной крепости. Вы что, против?
Нет, ни в коем случае.
Так, окей, принимай. Значит, уже нет. А это самое, что он еще говорит? А перестаем
стратегический
союз с Западом. А с кем? С Ираном? Окей. Что вы отрицаете-то? По-моему, совершенно нормально.
У нас разве идеология осажденной крепости? У нас, по-моему, открытая граница.
Ну, да, кажется... очень сильно. Нет, открытая граница. Нет, в политике, конечно, мы бесконечно объясняем, что Госдеп финансирует вас, меня, Качкаеву и вас, Сережа, да? Мы все время объясняем, какой противный
Митинги-то
Запад.
У нас это же сброд,
а это
бандерлоги,
что?
Шпионы
а
и те, как говорит
Михалков. Мы закрываем неправительственную организацию. Вот только что закрыли еще одну, которая занималась там голосованием и всем остальным. А что это такое? А что это такое? Конечно, мы когда ездим спокойно, пересекаем границу, берем паспорт и ездим на Запад, мы даже не пытаемся это осознать. Там у нас нету никакого ощущения, что кто-то нас не любит, не хочет, обижает и так далее. Я вот созвонившим совершенно согласна, что от всех этих глупостей надо освобождаться. И очень надеюсь, что рано или поздно появится президент, который скажет, что да, мы европейцы. Потому что мы во многом европейцы.
Мне кажется, слушатель имел в виду несколько иное, некую продажность, отдаться Западу, его сладкие объятия.
Нет,
и раствориться в нем.
Нет, я думаю, что это мы так это воспринимаем. Мы так это воспринимаем, это наша уже деформация сознания.
Возможно.
Со всеми нормальные дипломатические, человеческие, туристические, студенческие и прочие отношения. Нормально? Нормально. Кто живет? Вот что? Я себе представить себе не могу во Франции аргумента, что там люди, которые вышли на улицу, проплачены, там, я не знаю, американцами, хотя они сильно любят американцев. Это что такое вообще? Что за бред собачий? А это трансформация сознания, потому что они проплачивают наших. Они проплачивают этих не наших теток бедных, которые выходят и привозят автобусами. Они считают, что такие все. И дальше себе просто этого не представляют.
Аня, позвольте, я задам один вопрос Лене.
Да, да.
Можно?
Да.
Леночка, вот скажите мне, пожалуйста, вы когда услышали так сформулированную, собственно говоря, вот дилемму, которую наш слушатель вам предложил, вот вы на что среагировали? Вот я, например, на осажденную крепость. А вы, только честно, на НАТО?
Нет, я тоже на осажденную крепость.
Но тогда, по идее, мне так кажется, и, пожалуйста, вот скажите мне, какое ваше мнение, может ли вообще нормальный человек хотеть в осажденной крепости жить бесконечно? Это же ненормально.
Я не считаю, что мы сейчас живем в осажденной крепости.
У нас философия, которую нам предлагает наша власть, это философия
наша
людей,
власть...
которые должны защититься от врага, потому что он же со всех сторон.
Но у нашей власти действительно она ведет себя так, что враг у нее со всех сторон. К тому же я просто...
Это
и есть, собственно, мы. То есть у нас власть сидит в осажденной крепости, да, она сидит в своей стране, и мало того, у нас люди из власти, они не связывают свою дальнейшую жизнь, допустим, после окончания политической карьеры или жизнь своих родственников и детей с дальнейшим пребыванием в России. У них все живут за границей. То есть у них, да, у них, конечно, менталитет осажденной крепости, но мы-то живем в своей стране, я вот не чувствую, что я нахожусь
Лена,
в крепости.
Лена, а я живу не в своей стране, я живу во Франции уже 12 лет. Вы меня будете за это осуждать?
Нет, абсолютно.
Все. Я думаю, что вот в чем проблема. Лена не считает, что она конкретно живет. Да.
Да.
А мы говорим о том, что у них, да, что они создают, пытаются создать у людей это ощущение. Просто тут на самом деле просто терминологическое.
А это еще одна тема, на каком языке мы все разговариваем, в том числе, почему появилось ощущение некоторого несовпадения последних слов людей на сцене с улицей, резонировать перестало. Такое ощущение, что вот мне это даже было видно по трансляции. Что-то такое, вот слов не хватает, чего-то не улавливается. И вот сейчас, даже когда мы слушаем и Лену, и Сергея, вы видите, мы только мы час договариваемся о том,
согласна,
как
да.
мы друг друга понимаем.
Потому что это правда. У меня сразу политика государства, а у Лены я себя не чувствую. И это как это тогда в этом случае все нормально.
Я думаю, что у нас еще будет повод это все обсудить, и это очень хорошо, что вы появились, и что есть теперь с кем на эту тему спорить.
И такие разные.
Я вас всех благодарю. Еще раз поздравляю Елену и с личным успехом большим, в смысле такого большого проекта Сергея.
Спасибо.
Благодарю Татьяну, ну и, в общем, за перемены это называется. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем объясняется политическая неподопляемость губернатора Ткачева? Об этом спорят бывший депутат Госдумы Иван Стариков, краснодарский журналист Галина Ташматова и кубанский оппозиционер Александр Травников. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».